Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Доктор Фаустус. Фашизм и музыка. Парамонов. История чтения. Диалог на Бродвее. Скандалы в Большом театре. Книжная полка. Брускин о художниках.
Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir, dans la tour de guet d'un château hanté avec des chaînes aux pieds. C'est moi le prisonnier pour qu'on me rende ma liberté. Il faudrait que tu viennes me sauver.
Сегодня мы откроем «Американский час» очередным эпизодом из авторской рубрики Бориса Парамонова «История чтения». На этот раз он выбрал для беседы основополагающую книгу западного канона «Доктор Фаустус» Томаса Манна. Но прежде чем передать слово Борису Михайловичу, позволю поделиться и своими соображениями об обстоятельствах, при которых была написана эта прославленная книга.
Willkommen, bienvenue, welcome, fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, just wie enchanté.
Как известно, Томас Манн написал «Доктора Фаустуса» в Америке. Манн был бесспорно самым знаменитым писателем в антифашистском изгнании, которое блистало звездами первой величины. В Америку немцы приезжали в ореоле культуры, которую они не без основания считали самой высокой в мире. Веря, что ей принадлежит будущее, Марк Твен, например, учил своих детей немецкому, которым сам он безуспешно пытался овладеть 30 лет. Брехт, Фихтвангер, Вёрфель, Стефан Цвейг, Генрих, не говоря уже о Томасе Манне, привыкли к тому, чтобы их любили. До того, как нацисты запретили буденброков, роман выдержал более 100 изданий. «Где я, там Германия», — сказал Томас Манн. В новом свете, однако, все быстро кончилось. Не все они бедствовали в Америке так страшно, как можно было того ожидать. Одних, правда, ненадолго приютил Голливуд, других поддерживала слава, третьих — связи. Америка не мешала им писать. Среди сотни книг, выпущенных немецкими эмигрантами в годы фашизма, «Смерть Вергилия Броха», «Брехтовский Галилей», «Иосиф и его братья» и тот же «Доктор Фаустус» Томаса Манна. Но даже те, кому Америка ни в чем не отказывала, не могли с ней ужиться. «Хорошо, что он вернулся в Европу», — сказал профессор, помнивший Томаса Манна по Принстону. Уж слишком он придирался к Америке. И было за что придираться. Америка, о чем ясно написано на цоколе статуи свободы, привыкла видеть в эмигрантах отбросы, а не соль старого света. Второй шанс она обещала тем, у кого не было и первого. По отношению к остальным, Америка позволяла себе быть высокомерной до глупости. Америка спасала жизнь эмигрантов за счет их статуса. Для авторов, успевших прославиться дома, эта, в сущности, честная сделка оказалась столь же безнадежной, как та, в которую ввязался их земляк Фауст. Их личность, как у всех настоящих писателей, исчерпывалась на бумаге. Все они не умели делать ничего другого, в том числе пользоваться английским, которого не признавали даже выучивший язык. «Приблизительный английский», — жаловался Генрих Манн на своих более решительных коллег, — «приблизительные мысли». Чтобы писать на другом языке, надо стать другим человеком. Живые классики, киты пера и акулы мысли, они были слишком полны собой, чтобы второе «я» сумело потеснить первое. Обо всем этом я думаю сегодня, 40 лет с тех пор, как на первую зарплату, это была зарплата грузчика, купил книгу, которая обещала предсказать будущее. Вряд ли автор угрюмой монографии о судьбе немецких писателей-антифашистов в изгнании думал, что эмигранты Советского Союза будут читать его опус как Севилину книгу. Называлась она «Каменная скрипка». Ну а теперь, после этого лирического отступления, вернемся к Борису Парамонову и предмету нашего сегодняшнего разговора – доктору Фаустусу Томаса Манна, лучшему роману, написанному немцами в американском изгнании.
Я и Сан Саныч эту книгу читаю с 1960 года, когда вышел соответствующий том «Собрание сочинений Томаса Манна». Это книга о гениальном композиторе, музыка которого взята как модель немецкой трагедии 20 века, трагедии фашизма. В описании этой музыки Томас Манн использовал авангардистскую новинку, так называемую 12-тоновую или серийную музыку, теорию и практическое применение которой дал австрийский композитор Арнольд Шонберг. Правда, имени самого Шонберга ни разу не упомянул в романе. У него получилось, что этот метод композиции придумал его герой, композитор Адриан Леверкюн.
Что вызвало скандал в благородном семействе? Шонберг очень протестовал, обвинял Томаса Манна чуть ли не в плагиате. Тем более, что оба они жили в Америке по соседству. После этого Манн с огромной неохотой к последующим изданиям прилагал некое уведомление, говорившее о том, что описанный в романе способ композиции является духовной собственностью одного современного композитора, а именно Арнольда Шонберга.
Тем Шонберг опять-таки не был доволен. Он заявил, история еще покажет, кто чьим был современником.
Это как в Советском Союзе острили Брежнев, мелкий политик эпохи Райкина.
Но, конечно, Томаса Манна мелким современником Шонберга не назовешь. И вообще вывести его из культурного пантеона 20 века невозможно. Это фигура первого ряда. Он, кстати, объяснял, почему не упомянул Шонберга, говоря о новейшей музыке, об этой пресловутой серийной технике. Сказал, что роман — это некое идеальное пространство, которое не терпит прямых соотнесений с реалиями современности.
Вроде как в картину вставит живой предмет. Именно из-за этого Серов бросил оперу Мамонтова. Тот поставил на сцену настоящую, а не бутафорскую скамейку.
И вообще, книгу Томаса Манна нельзя назвать реалистической. Не только доктора Фаустуса, но и все его творчество, за исключением первого, можно сказать, юношеского его романа «Буденброки».
Тем не менее, этот юношеский роман стал новейшим немецким эпосом. И Нобелевскую премию он получил прежде всего за него. За первые четверть своей жизни книга выдержала более 100 изданий на немецком языке. Когда сейчас заходят споры об авторстве «Тихого Дона», сторонники Шолохова всегда приводят этот пример. Томасу Манну было 25 лет, когда он выпустил «Буденброков», и писал его 3 года, то есть начиная с 22.
Да, «Буденброки» — реалистический роман, или лучше будет сказать натуралистический, как натуралистическими были «Анна Каренина» или «Мадам Бовари» или «Жизнь Мопассана». А в советской культурной традиции натурализм определяли неправильно, противопоставляли его реализму. Один сталинских еще времен эстетик говорит студентам, если человек в пиджаке и брюках — это реализм, а если в кальсонах — натурализм.
Замечательное своей наглядности определение. Неизвестный, кстати, называл реалистическую скульптуру «Человек в штанах».
Но это чушь, конечно. Натурализмом или реализмом стали называть прозу, избегавшую так называемой эстетической идеализации, выведения текста в некий нормативный ряд, или наоборот, как в романтизме, уход в фантастическую, как тогда говорили, готику. Пример последнего — «Грозовой перевал» Эмили Бронте или вся поэзия Байрона. Вспомним для удобства другую советских времен формулу. Реализм — это изображение жизни в форме самой жизни. Ну и натурализм — то же самое. И первый роман Томаса Манна был натуралистическим, он сам об этом говорил. И на Толстого при этом ссылался, называл его автором великих натуралистических романов. Но самое интересное у Томаса Манна как раз то, что все другие его сочинения уже мало общего имели с этой традицией натуралистически-реалистического повествования. Уже второй роман Томаса Манна «Королевское высочество» — это отнюдь не реалистический роман, он разворачивается в некоем условном пространстве, и все последующие — «Волшебная гора» и «Тетралогия об Иосифе» и «Доктор Фаустус».
А что сказать о моей любимой книге Манна «Лотти Веймери»? Это ведь роман в некотором роде даже исторический.
Пора произнести главное слово. Томас Манн писал романы символические. У Бердяева в одной его статье об Ибсене так говорится: «Литература, трактующая проблемы духа, не может быть реалистической, но только символической». При этом у того же Ибсена эти духовные борения и столкновения происходят во вполне реалистическом антураже европейской провинции, норвежского захолустья. И мотивировки самые, так сказать, простецкие. Доктор Штокман говорит, что отцы города скрывают правду, что источник городских знаменитых целебных вод на самом деле заражен какими-то уж совсем реальными бациллами. Или в кукольном доме механизм действия. Молодая дама, мать семейства, запуталась в тайных долгах.
Как и Эмма Бовари, между прочим.
Да, но в финале Ибсен выходит из реалистической атмосферы в таинственные сферы духа. Что это значит? Нора, когда раскрылась правда, уходит из семьи. Как это так? Ни слова больше не говоря, открыла дверь и ушла от мужа и от детей. Куда ушла? Реалистической трактовки не придумать. Она ушла от семьи и быта в области духа. Порвала не с семьей и долгами, а с земным пленом. Вот это и есть символическое искусство.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем беседу с Борисом Парамоновым, который предлагает нашим слушателям новый эпизод своего авторского цикла «История чтения». Борис Михайлович, ну а где же предмет нашей сегодняшней беседы? Томас Манн и доктор Фаустус.
Тут же, в том же кукольном доме.
По-вашему, кукольный дом – это Германия времен фашизма?
Я имею в виду то же самое. «Доктор Фаустус» – символический роман. Германия времен фашизма, как бы присутствующая в романе, это не совсем Германия Гитлера. Это, опять же, некое символическое пространство. И дело тут не помогает, а всячески затрудняет чтение и понимание сама фактура вещи. Это очень трудно читать профану, не специалисту. Роман не то что перегружен музыкально-композиторской техникой, он саму эту технику, само композиторство в определенном стиле берет в качестве некоего символа. Получается, что 12-тонный или серийная музыка представлена в качестве модели фашизма, шире тоталитаризма, как соблазна 20 века. Гениальный композитор Леверкюн дан как носитель фашизма, как злой дух, овладевший Германией. Точнее, им и Германией владеет единый злой дух, и он представлен в образе этой музыкальной техники. Понимаете, Александр Александрович, дело даже не в том, что я ничего не понимаю в музыкальной технике, вообще в музыкальной грамоте. Вот говорят «атональная музыка», а я не знаю толком, что такое сама тональность и почему она необходима в традиционной музыке. Но и не в этом даже дело. Я вспоминаю современных авангардистских композиторов, того же Шонберга или Стравинского, и недоумеваю, разве можно назвать их фашистами или вообще виновниками трагедии 20 века?
Можно понять возмущение Шонберга тем, что его сосед сделал из его духовной собственности тоталитарный символ.
При этом у Томаса Манна, как и у Ибсена того же, очень тщательно выписан реальный фон, вплоть до того, что он ввел в сюжет романа двух своих несчастных сестер, одна из которых покончила самоубийством, а другая стала наркоманкой. Вот вроде бы реализм. А появляется Леверкюн, и все сразу переходит в какой-то иной, можно сказать, фантастический план. Он представлен духом зла, в соприкосновении с которым гибнет все живое. Он потому и людей избегает, и жизнь ведет отшельническую, что знает об этом своем роке, о том, что он несет людям гибель. И вот тогда надо понять, что роман Томаса Манна не реалистический, а символический. И все становится на место.
Сам Томас Манн именно на этом настаивал. У него и в «Волшебной горе», где так натуралистично выписан быт санатория, есть абсолютно фантастическая глава «Снег», которую еще довоенные критики считали лучшим образцом аллегорического символизма в новой литературе.
В самой общей формуле тема романа «Доктор Фаустус» — гибель духовной культуры в эпоху восстания масс. Восстание масс я беру в смысле Ортеги, не бунт какой-нибудь прямой, а возрастание чисто количественное. Громадно выросло население, и главным образом городское. Современность – это власть-толп. Не обязательно политическая, то есть демократия, отнюдь нет. Вот в Китае какие толпы, а демократии нет. С появлением таких толп изменилась культурная ситуация. Прежде всего и самым радикальным образом – искусство. И, что едва ли не самое главное, вместе с этим количественным разрастанием населения шла глубокая техническая революция, что тоже радикально влияло на искусство.
Конечно, об этом Вальтер Беньямин написал основополагающую работу «Искусство в эпоху технической его репродукции».
Вы у меня с языка сняли эту фразу. Да, Беньямин поставил точку над «и». И ведь тут имеется в виду не только такие новинки, как кино, новое искусство целиком сформированной техникой, или граммофон с его последующими усовершенствованиями, или альбомы репродукции, позволяющие не ходить по музеям. Это все внешне, именно что технический слой проблемы. А метафизика проблемы в том, что исчезло индивидуальное отношение к искусству. Больше не надо разговаривать с искусством с глазу на глаз, тет-а-тет. То есть творец остается, композитор или художник, а любитель искусства исчез. Давайте-ка вспомним, как раньше люди приобщались к музыке или живописи.
В хороших, что называется, семьях детей учили играть на рояле, рисовать, в лицеях все учились писать стихи.
Я еще застал в школах уроки рисования постылые, да и уроки пения, кстати. Это были реликты прежней образовательной системы, системы, прямо скажем, буржуазной. Буржуазия – это ведь не только и не в первую очередь экономическая характеристика, как в Совдепе учили, мол, владельцы средств производства. Буржуазия, буржуа – это прежде всего культурный тип, и главная его культурная характеристика – индивидуализм, личность. Соответственно, и права личности. Так что пока в России не вырастет сильная самодеятельная буржуазия, не быть в ней правам человека. Но это так, слово. Мимо тещиного дома я без шуток не хожу.
Любопытно, что Томас Манн рассматривает последствия этого кризиса не в родной ему литературе, а в музыке. В истории написания этого романа Манн пишет о том, сколько он мучился с музыковедческой частью книги, например, с описаниями новаторской 32-й сонаты Бетховена. Это и впрямь тяжелое чтение, которое требует прослушивания музыки. Но что касается опусов самого Леверкюна, то я их представить себе не могу. Между тем, в той же «Лоте» Манн сверхубедительно изобразил внутренний монолог Гёте. Это говорит о том, что он мог себя поставить на его место, что он и делал. Впрочем, может быть, все проще. Музыку нельзя писать словами, хотя Бетховен и Малер это все же делали.
Нет, Томасу Манну нужна была именно музыка, ведь исчезновение индивидуального знатока и ценителя культуры сильнее всего подействовало на музыку. Что это значит для музыки? Это значит, что исчез голос. А что такое голос? Это мелодия. В самом грубом, но методологически необходимом упрощении есть два типа музыки – песня и пляска. То есть, опять же, мелодия и ритм. И можно сказать, опять-таки для понимания упрощая, что современная музыка перестала быть мелодичной, поставила во главу угла ритм.
И даже точно известно, когда это произошло. В 1913 году на примере «Весны священной» Стравинского.
Вот это и есть тема романа «Доктор Фаустус». Даже не тема, а грубая, наглядная для учеников начальной школы схема. А я и есть такой ученик. Конечно, в романе это всячески и непомерно для профана усложнено, и в чисто музыкальном смысле, да и философия романа тоже. Томас Манн берет архетипическую для Германии фигуру Фауста, ученого-мага, связавшегося с дьяволом, классическую немецкую тему, которая... Гёте энциклопедически разработал. И дьявол Томаса Манна – это, да, фашизм, но не только. Это наше время, вот эта самая постбуржуазная эпоха, сведшая на нет самодеятельную личность, растворившая ее в массе. И в современной музыке происходит вот то же самое убиение, исчезновение, элиминация человека, личности. Это деперсонифицированная музыка.
Дегуманизированная, как это называл упомянутый вами Ортега и Гассет.
Совершенно верно. Ортега написал эстетический трактат под названием «Дегуманизация искусства». И вот у Томаса Манна художник, его герой-композитор Адриан Леверкюн, представлен таким соблазненным, продавшим душу дьяволу, черту, согласившимся уйти в ад во имя сверхчеловеческого вдохновения. По-другому сказать, он взял на себя вину времени, вот этого деперсонализированного, дегуманизированного мира. И тут Томас Манн делает некую амплификацию. Он ведь не столько соблазненного нечистой силы художника описывает, сколько саму Германию, вот этому искушению, поддавшейся этому искусу. А вообще-то эта формула принадлежит не самому писателю, а его музыкальному консультанту, философу и музыковеду Теодору Адорно. Это его мысли в конце книги «Философия новой музыки». «Музыка взяла на себя вину времени». Это его формула. Я эту книгу Адорно с трудом, но прочитал. О Шонберге мало что понял, но о Стравинском кое-что разобрал. Музыка Стравинского тем характерна для XX века, для эпохи вот этого самого восстания масс, что она уходит в примитив, в первоначальное, в те архаические глубины, где человек, личность, был ничто, был жертвой варварской толпы.
Конечно, это же и есть сюжетная тема «Весны священной», жертвоприношение девушки.
Не только сюжетная, но и музыкальная тоже. Коли убит человек, то убит и голос, мелодия, остаются только грубые плясовые ритмы. Стравинский лишает музыку главного ее свойства – протекания во времени, существования во времени. Адорно пишет, что Стравинский заменил время пространством, а музыку – живописью. Он расстилает, рядополагает в своей музыке грубо крашеные холсты, он живописец-фовист. И вот поинт всей новой музыки, как она предстает уже у Томаса Манна, это сочетание архаически первоначального довременного с изысканной сверхсовременной рационалистической технической разработкой. А это и есть метафора фашизма, да и сам фашизм. Кровь и почва в сопровождении ракет Фау-2, летящих на Лондон.
Как писал Бродский о немецком духе в стихотворении «Два часа в резервуаре». Год, штрафы, Энгленд, Лондон, Фрэнсис Бэкон.
Я не сомневаюсь, что это стихотворение Бродского след прочитанного им доктора Фаустуса.
Тут пора сказать что-нибудь пошлое, вроде «Вся великая литература об одном, о жизни и смерти».
Вот мы, Александр Александрович, и поговорили о том, о чем не захотел говорить с Пастернаком Сталин. Остается решить, кто из нас Пастернак, а кто Сталин.
Никто. На эти темы говорят не только поэты и тираны.
Once she had drowned and started her slow descent down the streams to where the great rivers broaden. All the open sky shone most magnificent, as if it was acting as her body's guardian. Wrack and duckweed slowly increased her weight by clasping her in their slimy grip. Through her limbs the cold-blooded fishes played. Creatures and plant life kept on thus obstructing her last trip. And the sky that same evening grew dark.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Скандалы в Большом театре. Книжная полка. Брускин о художниках.
Once she had drowned and started her slow.